В каком же виде представлялось это целое с высоты башен собора Парижской Богоматери в 1482 году? Постараемся дать понятие об этом. Зритель, который, задыхаясь, взобрался бы на эту высоту, сначала был бы ослеплен расстилавшимся внизу хаосом кровель, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей, колоколен. Ему сразу бросились бы в глаза резные шпили, остроконечные кровли, повисшие на углах стен башенки, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV, круглая неукрашенная башня замка, четырехугольные узорчатые колокольни церквей, грандиозная и миниатюрная, массивная и воздушная. Взор его долго терялся бы в глубине этого лабиринта, где не было бы ничего, что не отличалось бы оригинальностью, смыслом, гением, красотою, на чем не лежала бы печати художественности, начиная с самого маленького домика с расписанным и скульптурным фасадом, со всей его обшивкой, с притаившейся дверью и с выступавшим вперед вторым ярусом, и кончая королевским Лувром, который был тогда окружен колоннадою башен. Но, начав разбираться в этом хаосе зданий, глаз различил бы главные составные части. Сначала выделился бы Сите, остров Сите, говорит Саваль, у которого среди набора пустозвонных слов иногда попадаются и удачные выражения, похож на большой корабль, завязший в тени и застрявший навсегда посередине сены. Мы уже говорили, что в 15-м столетии этот корабль соединялся с обоими берегами пятью мостами. Корабельная форма острова поразила и составителей геральдики. Корабль, украшающий древний герб Парижа, возник, по словам Этьена Патье, благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманнов. Для человека, умеющего в ней разбираться, геральдика есть своего рода алгебра. Геральдика — язык. Вся история второй половины средних веков написана на гербах, как история первой их половины выражена символами романской церкви. Это иероглифы феодалов, заменившие иероглифы теократии. Итак, остров Сите показался бы зрителю кораблем, обращенным кормою на восток, а носом на юг. Обернувшись к носу, зритель увидал бы несметное сборище древних кровель, над которыми возвышается куполообразная свинцовая крыша святой часовни, напоминающая спину слона с находящейся на ней башенкой. Только здесь эта башня представилась бы взору зрителя самой смелой, острой, узорчатой, тщательно отделанной резной вершиной, сквозь кружевной конус, который просвечивает голубое небо. Далее его взор упал бы на красивую, обставленную старинными домами площадь собора Парижской Богоматери с выходившими на нее тремя улицами. На южной стороне этой площади высился угрюмый, весь в морщинах и бороздках, фасад отель Дьё с его кровлей, словно покрытый желваками и пузырями. И повсюду, в тесной сравнительно окружности Сите, направо и налево, на восток и на запад, и куда бы ни взглянул зритель, виднелись колокольни 21 церкви различных времен, всевозможных форм и величин, начиная с низенькой, источенной веками романской колокольни церкви Сен-Дени-Дюпа и кончая тонкими шпилями церквей Сен-Пьер-Обёв и Сен-Ландри. За собором Парижской Богоматери на севере выступали монастырь с готическими галереями, на юге – полуроманский дворец епископа, на востоке – пустынная оконечность острова, так называемый мыс Терен. В этом нагромождении домов глаз отличал по каменным сквозным митрам, увенчивавшим в ту эпоху верхние окна дворцов, не исключая и слуховые, особняк, подаренный городом при Карле VI Ювеналу де Зюрсе. Немного далее – просмоленные бараки рынка Полюс, еще далее старую церковь Сен-Жермен-де-Дье, расширенную в 1458 году за счет улицы Офеб, потом кишащий народом перекресток, позорный столб на углу улицы, кусок прекрасной мостовой Филиппа Августа, великолепную, вымощенную плитами, предназначавшуюся для всадников, дорожку посередине улицы, так плохо замененную в XVI веке жалким булыжником, называвшимся «мостовою лиги». После этого глаз зрителя проникал вовнутрь какого-нибудь двора позади дома и останавливался на одной из тех сквозных башенок, пристроенных ко входу в дом, образец которых можно видеть еще и теперь на улице Бурдонне. Наконец, направо от святой часовни, на западной стороне у самой воды, виднелась группа башен Дворца Правосудия. Деревья королевских садов, покрывавших западную оконечность острова Сите, маскировали островок Перевозчика. Что же касается реки, то с башен собора Парижской Богоматери ее совсем не было видно, ни с какой стороны. Она исчезала под мостами, а мосты скрывались под домами. Если, пробежав по этим мостам с домами, кровли которых зеленели от плесени, преждевременно нараставшие от водянистых испарений, взгляд зрителей направлялся влево, к университету, то прежде всего он останавливался на широком и низком снопе башен. Это был Пти-Шатле, широко зиявшие ворота которого словно поглощали часть малого моста. Если же взгляд устремлялся на берег, то во всю длину с востока на запад от Ла-Турнель до Нельской башни он видел линию домов с лепными украшениями, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом ярусами, видел бесконечные извилины владений буржуазии, часто пересекаемых какой-нибудь улицей или задеваемых фасадом или углом громадного каменного особняка, бесцеремонно расползшегося со всеми своими дворами и садами, корпусами и флигелями в ширину и в длину, среди массы сжатых, теснившихся друг к другу домов, как важный барин в толпе простолюдинов. Таких особняков на берегу было 5 или 6. Они начинались особняком де Лорен, разделявшим с бернардинцами громадное, обведенное оградой пространство, по соседству с Турнель, и кончались особняком де Нель, главная башня которого служила рубежом Парижа, а остроконечные кровли пользовались привилегией ежегодно в продолжении 3 месяцев подряд своими черными треугольниками застилать багряный диск заходящего солнца. На этом берегу Сены торговля была развита меньше, чем на противоположном. Здесь толпилось и шумело больше учащихся, чем ремесленников. Набережной, в настоящем смысле этого слова, можно было считать только пространство от моста Святого Михаила до Нельской башни. Остальная же часть берега Сены или представлялась голой песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, или была покрыта скопищем домов, стоявших у самой воды, как, например, между обоими мостами. Здесь стоял вечный гвалт прачек. С утра до вечера, полоща белье вдоль реки, они неумолчно болтали, кричали и пели так же, как и в наши дни. Париж и в те времена был таким же веселым. Университетская сторона представлялась глазам сплоченную массой. Она была из конца в конец однородным целым. Тысячи ее остроконечных, примыкавших одна к другой кровель почти одинаковой формы, с высоты казались кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшиеся рвы улиц не могли разбить всю эту массу зданий на пропорциональные кварталы. 42 коллегии этой части Парижа распределялись довольно равномерно, так что их можно было видеть всюду. Разнообразные и забавные вершины этих прекрасных зданий были произведениями того же самого искусства, что и кровли простых домов, которые они превосходили только вышиною. они были в сущности лишь умножением в квадрате или в кубе той же геометрической фигуры. Эти вершины только объединяли целое, не нарушая его, только дополняли, не обременяя. Геометрия — это гармония. Тут и там несколько красивых особняков выделялись великолепными брызгами посреди живописных чердаков левого берега. Неверское подворье, Римское подворье и Реймское подворье, теперь исчезнувшие, особняк Клюни, существующий к утешению художников до сих пор, башню которого несколько лет тому назад так глупо развенчали. Возле отеля Клюни виднелось красивое римское здание с прекрасными сводчатыми арками – термы Юлиана. Немало было аббатств, отличавшихся более строгой красотою, более внушительной величественностью, чем особняки, и не менее прекрасных и значительных. Из них особенно бросались в глаза аббатство бернардинцев с его тремя колокольнями, монастырь Святой Женевьевы, четырехугольная башня которого, уцелевшая до сих пор, заставляет так сильно жалеть об остальном. Сорбонна, полумонастырь, полушкола, прекрасная церковь, которая еще сохранилась, красивый квадратный монастырь Матуринцев, его сосед, монастырь Святого Бенедикта, стены которого в промежутке между седьмым и восьмым изданиями этой книги успели втиснуть театр. Аббатство Кордильеров с его тремя громадными остроконечными фронтонами, аббатство Августинцев, изящный шпиль которого после Нельской башни является в этой стороне Парижа вторым по красоте резным украшением. Коллежи, в сущности, служившие соединительным звеном монастыря с миром, держались по архитектуре середины между особняками и аббатствами, отличаясь полною изящество строгостью, менее воздушными скульптурами, чем дворцы, и менее серьезной архитектурой, чем монастыри. К несчастью, почти ничего не осталось от этих памятников, в которых готическое искусство так прекрасно соединялось с богатством и умеренностью. Церковные здания в университете были многочисленны и великолепны. Они также представляли все эпохи зодчества, начиная с круглых сводов Сен-Жульена и кончая стрельчатыми сводами Сен-Северина. Церкви там господствовали над всем, и самые гармоничные среди всеобщей гармонии то и дело пронизывали разнообразные вершины зданий узорчатыми стрелами, сквозными колокольнями и тонкими иглами, линии которых были прелестным дополнением к острым углам крови. Университетская сторона была гориста. Гора Святой Женевьевы образовывала громадный выступ на юго-востоке. Интересно было бросить взгляд с высоты собора Парижской Богоматери на это множество узких и извилистых улиц. Теперь там Латинский квартал. На эти массы домов, разбросанных по горе и в беспорядке, скатывавшихся по ее склонам к самой реке. Одни из них имели вид падающих вниз, другие — карабкающихся наверх, а все вместе — цепляющихся друг за друга. Беспрерывный поток многих тысяч черных точек, перекрещивавшихся на мостовой, являл глазу образ самого движения. Это кишел людской муравейник, который едва можно было различить с такой высоты и на таком расстоянии. Наконец, в промежутках этих кровель, стрел, разнообразных бесчисленных зданий, так прихотливо очерчивавших и украшавших своим узором линии университета, местами проглядывали части, покрытые мхом стены, массивная круглая башня и зубчатые городские ворота, представлявшие укрепление. Это была стена Филиппа Августа. По ту сторону этой стены расстилались зеленые луга и во все стороны разбегались дороги, вдоль которых были разбросаны последние дома предместий по мере удаления от города, все более и более редевшие. Некоторые из этих предместий пользовались известным значением. Таково, например, предместье Сен-Виктор с его мостом аркою через Бьор, с его аббатством, где можно было прочесть надпись Людовика Толстого, и с его церковью, которая украшена восьмигранную стрелою, окруженную четырьмя колоколенками XI века. Подобную церковь до сих пор можно видеть в Тампе. Ее не успели еще сломать. Далее следовало предместье Сен-Марсо, в котором были три церкви и монастырь. Потом, если оставить влево фабрику гобеленов с ее четырьмя белыми стенами, перед вами открывалось предместье Сен-Жак с его прекрасным резным крестом на перекрестке. По сути, бросались в глаза церковь Сен-Жак-Дю-Гопа, которая тогда еще была готической и приняла взоры своей воздушной красотой. Прелестная церковь Сен-Маглуар, красивое произведение зодчества XIV века, которую Наполеон превратил в сенной склад. Церковь Богородицы на полях, в которой находились византийские мозаики. Наконец, скользнув по расположенному в открытом поле монастырю Шартре, богатому зданию, современнику Дворца Правосудия, с его разбитыми на маленькие участки садами и, пробежав по развалинам Вавера, пользующимся такой дурной славою, взор падал на западе на три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Сен-Жерменское предместье, бывшее уже тогда большой общиной, расползалось 15 или 20 улицами. Один из углов этого предместья был отмечен островерхой колокольней церкви святого Сульпиция. Рядом с этой церковью можно было различить четырехгранную ограду Сен-Жерменского рынка, затем красивую кругленькую башню аббатства, увенчанную свинцовым конусом. Дальше шли черепичный завод, улица Дюфур, ведущая к общественной хлебопекарне, мельница на пригорке и приют для прокаженных, уединенное здание весьма непривлекательного вида. Но более всего приковывало к себе взгляды Сен-Жерменское аббатство. Действительно, великолепную картину представляло на горизонте это аббатство с его одинаково величественными церковью и дворцом, провести хоть одну ночь в котором парижские епископы считали за особенную честь. Этот монастырь с его трапезной, которой архитектор придал стиль, красоту и великолепный орнамент собора, с изящной часовней Богородицы, монументальными дортуарами, обширными садами, подъемными решетками и мостами, с зубчатой оградою, так красиво выделявшейся на зеленом фоне окружающих лугов, с дворами, где вперемешку с блещущими золотом мантиями кардиналов сверкало оружие воинов, все это сгруппированное и объединенное вокруг трех острых готических стрельчатых башен представляло на горизонте великолепную картину.